Очень хороший был текст, вот где-то там при входе,
Это
о
я
том,
писала.
да, о том, что он очень свободно в себе соединял, вот как вы написали, и понятие эзотерики, и религия традиционная христианская, и реалистическая живопись, и, ну, практически абстрактная, геометрическая. То есть все это для него было очень цельно, и он, собственно, даже, наверное, не чувствовал, что это разные сферы. Это было все для него единым.
Един. Это одна из основных отличительных черт как творчества, так и философской фигуры Смирнова-Русецкого. А в нем действительно как некий пазл собирается масса различных, абсолютно равнозначных по культурологической силе, по эмоциональному восприятию как зрителя, так и его самого, как подача эмоциональная и культурологическая. Это цельность фигуры, как цельность ученого, цельность художника, цельность прекрасного литератора. Как я уже и писала во многих своих статьях, но не я первая об этом заговорила, что просто я об этом говорю больше, чем нежели другие. Все в основном, говоря о Смирнове-Русецком, обращают внимание на его теософскую основу его творчества. А это как вы правильно совершенно заметили, это одна из граней абсолютно равноправных и равнозначных, которые собирают цельность этой натуры и цельность этого характера. И что самое интересное, фигуры, которая практически не изменилась на протяжении 80 лет страшного 20 века. Фигура, которая этот 20 век собой, своей судьбой проиллюстрировала. Человек, родившийся в великолепной дворянской семье, в петербургской, в семье, где самым близким родственником был директор Русского музея, тогда императорского, это был муж родной сестры, поэтому такая фамилия, он сохраняет фамилию и матери, и отца, поэтому Смирнов-Русецкий. Семья, где бывали поэты, где бывали художники, это такое ощущение вечного, с одной стороны, счастья, наполненности поэтикой, разговорами об искусстве и ожидании постоянных перемен, свойственных для декаданса, любого декаданса. Сейчас у нас тоже эпоха декаданса, мы тоже постоянно ждем этих перемен и никак не можем их дождаться. А может быть, они с нами происходят, мы просто этого не знаем. Так и Смирнов-Русецкий. Мы сейчас можем о нем говорить, какой вот великий первооткрыватель или человек, сохранивший культуру русского модерна. А он просто так жил. Так жили его родители. Так жил Макс Волошин. Так жил Бакст, так жил несколько десятилетиями раньше Мичурлёнец, так жил Багаевский, так жили все фигуры такого ряда, такого уровня. Опять же, неоднозначные люди, которые и писали, писали красками, писали карандашами, писали нотами или писали буквами. Они не могли в себе себя ограничить в чем-то одном. И они явились, наверное, предтечами того, что сейчас пытается стать современным искусством или современной культурой, мы живем только при зарождении, при каких-то попытках сделать какую-то форму. Сейчас это такая бесформенная масса, которая как вот она варится и какие-то как пузыри, что-то какая-то форма должна вылезть. Вот то ли ручка появляется, а то ли это ухо, мы еще даже не знаем. Тогда как раз как Маяковский, именно Маяковский, футуристы и Бурлюк, и в Италии в первую очередь Моранди, писавший свои манифесты, все революционное искусство, революция была не только в политике, в первую очередь в искусстве и в умах, они искали этих новых форм на очень хорошей, на очень прочной почве. И именно Смирнов-Русецкий, с другой стороны Рерих, с третьей стороны Малевич и Кандинский, они наиболее ярко и наиболее четко эту форму, эту платформу чувствовали и на ней пытались сделать. Кто-то более революционный переворачивает, как футурист или как Кандинский с Малевичем, а кто-то именно поэтизируя и мифологизируя с этой формой, как Смирнов-Русецкий, как Багаевский и, как мы уже говорили ранее, Чурлёнец либо Рерих. И эти действительно фигуры абсолютно одного, и как бы правильно это сказать, одной семантики. Может быть, они в разное время, Смирнов-Русецкий опоздал родиться. Он опоздал родиться лет на 10. И поэтому он начинает позднее своих великих не предшественников, а все-таки это его люди, жившие, его великих современников, да, там плюс-минус 10-15 лет. Он ничего не потерял, он просто жил так, как должен был жить, следуя своему воспитанию, своему мировосприятию, следуя той революционности, которая была для него в той мере, которую он смог пережить, в своей душе как-то синтезировать или сублимировать, как хотите, и выплеснуть своим творчеством. Но, повторяю, мы знаем Смирнова Русевского художника, мы совершенно не знаем Смирнова Русевского философа и литератора. Это был действительно высочайшего уровня и великолепного качества мыслитель. Он практически ничего не оставил, кроме своих писем и кроме великолепной книги «Идущий», которая передает все настроения и ощущения 20-х, 30-х, а потом уже более поздних времен. Эту тревогу, это подавленность, с одной стороны, с другой стороны, абсолютное счастье жизни, о том, как он ходил в 20-е годы по этим темным московским улицам, как он приходил к Фатееву на вот улицу Лесная, где не было освещения, и они все были счастливы, они искали этих новых изобразительных форм, они их воплощали. И как раз тогда, в 20-е годы, Смирнов-Русевский наиболее большей мерой увлекается чистой мистикой, и воплощением этой мистики в искусстве. Именно в этот период мы видим его работы не фигуративные. Это его как бы северное сияние, на самом деле, такие полуфутуристические, еще акварели. Тогда еще мы не видим тех пастелей, которыми он знаменит, и которые являются его визитной карточкой. Его. И, наверное, не только таким фирменным стилем Смирнова-Русевского, а уже, наверное, таким... такой иллюстрации культурной жизни до конца 20-х, начала 30-х годов. Он этим самым пытался, с одной стороны, вот это новое, это в то же время божественное, то есть присутствие, почему у нас еще выставка называется «Знаки неба и земли», это название одной из его работ, одной из работ Смирнова-Русевского, даже целый цикл он пытался сделать. Но у нас очень много пишут о цикле «Прозрачность», находится в Музее Востока, и мало обращаются к вещам более... сделанных скорее в эстетике Арнуго, которые сложнее прочитать. Наверное, не очень интересно читать, что он хотел нарисовать в этой березе, что он хотел передать, нарисовав эту березу и это облако, как уж абстрактно говоря, немного иронизируя. Легче восторгаться и говорить ахи-охи, какие замечательные непонятные абстракции. Вот это, наверное, здесь он хотел зашифровать глаз божественного. Ничего подобного. Как раз его, казалось бы, в реалистических пейзажах наиболее полно и цельно передается атмосфера этого божественного, атмосфера надмирного, атмосфера сложного и в то же время абсолютно открытого присутствия везде и всюду Всевышнего, Всевидящего. И поэтому абсолютно понятно его увлечение еще в конце 10-х, начале 20-х годов, а потом уже после знакомства с Фатеевым, с Пшесидской, которая была таким духовным лидером Амаравелла, увлечение теософией, увлечение живой этикой. Это для рубежа 19-20 века была просто интеллигентская необходимость. То, что церковь не могла дать, тогдашняя церковь не могла дать, люди искали в чем-то новом, в чем-то неизведанном, в чем-то таком интеллигентском. Это было и модно, это было и интересно, и они искренне искали вот как в таком неком вакууме. Всегда человек стремится к мистическому, и мы всех знаем, что с детства любимые сказки – это сказки про фей, но когда, если нет ответа в христианстве, то человек начинает искать еще где бы то ни было. То есть метущаяся душа, которая чувствует, что вот Господь, Он существует, они, а таким образом они его искали. На самом деле искать было не нужно, но когда уже более зрелый Борис Алексеевич это понял, он это тоже стал и писать об этом, и воплощать в своей живописи. Все-таки в итоге мы знаем прекрасно то, что уже умирает Смирнов-Русевский не как гуру, не как человек-символ, человек, как его говорили, реинкарнация Рериха, а просто как простой христианин, похоронен в Петербурге, и на могиле у него деревянный крест. И таким образом душа его успокаивается. Именно то, чего он ищет всю жизнь, в итоге он находит. Опять же, возвращаясь к тем истокам, к тому, что он знал еще от рождения, это, что на самом деле каждый человек знает. Да. И это опять говорит о его о том, что он слышал и видел это око, и никогда не забывал о его существовании. А живопись и графика Смирнова-Русевского – это эталон, наверное, искусства пастелей в России. Лучше и более тонкие, более четкие, более цветные пастели, что делал Смирнов Русевский. Я не знаю таких художников, как искусствовед, это утверждаю. Я не как просто человек, увлекающийся этим. Это умение с помощью пастели передать ту прозрачность воздуха, сияние деревьев, свет, исходящий из-под облака и отражающийся в дереве, мельчайшие струны, как коры дерева, или эти мхи знаменитые, которые он, причем как прекрасный инженер, он знал, что строить мху, передает нам, пытается перенести какие-то руны в этих знаках природных. Это не удавалось больше никому. Можно, наверное, в чем-то сравнить вещи, такая нюансировка деталей у Билибина или у Виктора Васнецова, но у Смирнова Русевского это достигает своего апогея, и это разрабатывается, это повторяется из листа в лист. Он делает маленькие наброски, он их делает по 2, по 5 раз, потом проходит 10-20 лет, и он делает большую пастель. И каждый раз, в каждой новой работе, это всегда будет откровение, это всегда будет удуновение легкое ангелового крыла. Всегда это сияние, всегда это знаки неба и земли, и он двоими вещами нам передает этот вечный диалог. И как интеллектуал, как представитель своего времени, но все-таки он действительно человек русского модерна, и иллюстратор этого ощущения, этой культурологической составляющей, он нам это дарит, и мы счастливы, что мы можем это видеть. А явление потрясающее, действительно, это величайшее явление русской культуры, которое для нас еще очень мало открыто, еще мало изучено, хотя мы предлагаем все усилия и все силы, чтобы это собирать его записки, вещи, писать о нем, как можно чаще показывать его зрителям и говорить об этом. Нам очень многое удалось за последние 10 лет, ну, не только нам, есть и другие исследователи, но мы этим делаем, так наиболее целенаправленно, и мы стараемся это показывать в наиболее посещаемых местах, в лучших московских площадках. Надеюсь, будем продолжать и дальше.
А вот сохранилась ли его переписка с Кандинским?
Какие-то листы сохранились. Он их цитирует в книге «Идущего», можете это почитать. В свое время была издана его переписка «Лагерная», там тоже есть какие-то моменты, но большую часть, как его и переписки, как и его архив, его ранние работы, погибла во время ареста. К тому же с Кандинским в первую очередь вещи были утрачены, потому что не все, но многие. Потому что советский человек не должен переписываться с человеком за рубежом. Ну, мы его уже обвинили в шпионаже и в антисоветском сговоре, в мистическом, там чуть ли не заколдовать и отравить Сталина.
А, заколдовать?
Ну, я так утрогла. Да-да-да, такая была мистическая подоплёка. Был такой человек, один из его учеников, учеников, людей его круга по фамилии Сидоров, по его доносу его посадили. Но я не думаю, что сейчас мы в 11 году 21 века можем судить этого Сидорова. Из-за таких Сидоровых был легион, просто люди безумно боялись. Думаю, этого Сидорова в итоге тоже посадили и расстреляли. И мы не можем проследить, в каких условиях он это подписывал, и сколько пальцев ему сломали. Нельзя сейчас говорить огульно, его бы так посадили. Он был настолько не их, и настолько не советский, и настолько он был русский интеллигент. Это было вопиюще среди тех кадавров, которые правили миром в тот момент. Но они на самом деле до сих пор правят так, что мало чего изменилось. Просто тогда действительно это плебей пришел к власти, и этой властью очень неграмотно распоряжался.
Да. А вот других художников Амравелла, вот, кроме Смирнова Тесского?
Фатеев.
Да,
Фатеев.
А Шиголева у вас нет?
Шиголева у меня два листа всего, к сожалению, практически ничего не осталось, то, что было в одном из наследий. А Шиголев уже в 42-м году, вы знаете, погиб в лагере, ну, просто умер, так понимаю, что от голода, или его забили сапогами, мы об этом ничего не можем сказать, просто сгинул в лагерях.
Потому что вот те работы, которые я видел, он вплотную подходит к тому, что потом, через 30 лет, делал Черноваленко.
Да, Черноваленко достаточно интересный тоже художник, но, на мой взгляд, менее значимая фигура, нежели Смирнов-Русевский. Основная фигура – Амравелла и Смирнов-Русевский. Черноваленко можно спокойно посмотреть в центре Рериха. Он достаточно декоративен, такой немножко иллюстративный художник. Но, повторяю, я не хочу говорить о том, что Смирнов-Фрутецкий – это единственный великий из них, но действительно самый значительный художник Амаравелла, и не только Амаравелла. Его нельзя рассматривать только как кусок этой Амаравеллы. Это именно часть русской художественной культуры всего 20 века. И он занимает значительнейшее место наряду с Лебедевым, наряду с Тырсой, наряду с Капланом. Да. Такого круга человек. Да. Вот Фатеев безумно интересен нам. У нас есть Фатеев есть замечательная коллекция у Поспелова, который написал о нем книгу. Книга о нем...
Глеб Поспелов, да?
Да, конечно, который писал об «Обувном валете». И этой книгой Поспелов вводит Петра Фатеева в ряд «Обувного валетовцев», то есть ставит их в один ряд. Но Фатеев, он участвовал, он был экспонентом в выставке «Обувного валета».
Ну да, он из того же поколения.
Он из того же поколения, и он вообще экспонент «Обувного валета», он экспонент мира искусства, он вполне занимал такое вот среднее положение среди этих людей.
И в мире искусства он
оставлялся. Да, были выставки, да. конечно. Если вы посмотрите на его вещи 18-11 года, 12 года, это абсолютный русский модерн с мистической подоплекой, с таким... немножко наивным. Он вообще такой художник достаточно наивный был, Фатеев. И он с простой же семьи, достаточно с такими потрясающими, совершенно, как это называлось в 90-е годы, врубами космическими. И, казалось бы, какие детские рисунки, замок на горе, не спадающие занавеси, с которой выходит такая девушка-тень. Ну, такое немножко все детское, такая Лорелляйка. Что-то немецко-романтическое, что-то от Бодлера, здесь или от Верлена, если брать как бы французскую поэзию, символистскую. Ну, наверное, даже больше все-таки немецкого романтизма в этом было. Это безумно здорово. Потом уже более зрелым художник, безумно похож, он же переписывается с Кандинским. Он знает прекрасно все, что происходит в Берлине, что появляется в «Синий всадник» и что этот «Синий всадник» делает. И его вещи все после 18-го года можно совершенно смело вешать рядом с вещью фигуративными Кандинского и рядом с Веревкиной. Это художники абсолютно одного плана, абсолютно одной эстетической категории. Вообще, зная вот после выставки Веревкиной, зная то, что вот можно посмотреть, те репродукции, которые я видела, и имея подлинники Смирнова-Русинского, включая фактуру гипсовую, такую рельефность он создавал. Да. Просто можно еще подумать, то, что это какие-то вот два люди, у которых была рядом мастерская, как у Кихоина и Кремня. То есть очень похожи они. Несмотря на то, что Кандинский, Веревкин, вообще «Синий всадник» живет в Берлине, эти живет в Москве, с ними переписывается. Ну, сейчас это с Кандинским. Я не знаю, был ли он знаком с Веревкиным, сохранилась ли их переписка, но он безумно на него похож. Это неплохо, они жили в разных городах, но это одновременно происходит. У Веревкина в 30-е годы таких тонических символов, у Фатеева то же самое. Причем именно с 30-го года, как только был объявлен декрет, как тогда уже называлось, когда Горький выступил о торжестве сюрреализма, сказал, что единственное искусство у нас это реалистическое, и как раз тогда арестовывают Пшесидскую, Фатеев страшно испугался. Он вообще перестал писать. А если писал, то ничего никому не показывал. Начинает работать с макетчиком или каким-то шрифтовиком. И вот у меня сейчас как раз в галерее висит работа 52-го года. Мы не знаем работу Фатеева, они есть, но это на самом деле, наверное, было какой-то маниакал, ему было жутко страшно. То есть 36-37 год это работа практически не сохранилась. Замечательно. 9-й год, 12-й год, 18-й год. Революция, 21-й год, потрясающий Заратустра, замечательный Ретито. И потом 52-53 год опять пошла. Плохая совершенно эстетическая живопись. Уже такого умудренного опытом человека, уже нет этой экспрессии, уже нет этого рельефной структуры, которую он использует, такой гипс, такой полурельеф, полукартины.
Вот города космические.
Да, и пошли города уже, уже более такие простые, да, уже более, даже больше детские, нежели такие зрелые. Он действительно требует такого пристального внимания, но Смирнов-Русецкий действительно гениален. Фатеев очень талантлив. И он повторяет, я уже сказала, здесь он совершенно Веровкина, там он увидел, там увидел, здесь у него и масса идей, он очень много говорит всегда, и идеи как бы иллюстрируют свои слова.
Вот есть еще один художник, почему-то никогда его не упоминают, хотя, мне кажется, это было явление параллельное Муравелли и в то же самое время в Литве, может быть, знаете, Касис Шимонис.
Я слышала, да, я слышала об этом художнике, но я не упоминаю просто по причине того, что у меня нет совершенно материала. Может быть, я бы и занялась бы.
Да, я могу принести альбом, показать.
Я как раз в Литву собираюсь в августе. Именно в Друскиненка.
Мне так говорят, что он как-то его не любит вспоминать, что он его считает советским и так далее.
Да.
Но на самом деле он очень близок. Близко Муравелли.
Посмотреть. Я думаю, что он просто делал, не думаю, что он знал про Муравелли, скорее он был более близок к Чёрлёнису, это понятно.
Ну это естественно, да. Ну, но Чёрлёнис и Рерих это все.
Это просто та почва, из которой вырос.
Да, и с Добужинским он там немножко общался.
Кто? Касси Шиванец?
Да.
Ну он не мог не общаться с Добужинским, потому что Добужинский был самый знаменитый, правда, еврей-литовец в то время. Кто у них был? У них был только Добужинский, да Чёрлёнис, больше никого. Страна маленькая.
Он, может быть, ближе Сардану, вот геометричностью своей.
Геометричность это здорово, но он жил, наверное, в 70-е годы, да?
Нет, он начал еще в 10-е годы, где-то вот в 18-м году, это его первые. Вот, он тоже прожил тоже около 90 лет, и последняя работа это 76-й год.
А вещи его где? В музее?
Я не знаю где, но вот у меня есть альбом, изданный в Литве в 60-е. Нет, вот уже в 70-е годы.
Касси Шибанец, да?
Я вам принесу.
Да, я с тобой посмотрю. Его не любят.
Ну, мне так рассказал один человек, только вот из одних уст я это знаю, может быть...
Ну, это Линник, наверное, рассказал.
Нет, не Линник, другой.